Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу после двухнедельного перерыва, связанного с объективными обстоятельствами. Я вновь появился на радио, и надо как бы обсуждать актуальные темы. По этой причине, как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Я потом объясню смысл. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, если людям давать денег все больше и больше и больше, это приведет к улучшению состояния дел в экономике в целом? Или скорее это приведет к негативным последствиям? Итак, еще раз. Три варианта. Вариант первый. А если людям давать все время больше денег, то с экономикой станет лучше. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нет, если людям давать много денег, ничего хорошего не будет. 8-495-134-27-36. И, наконец, третье. А люди, собственно, какое отношение имеют к деньгам? Не нужно им ничего давать, пускай сами зарабатывают. Собственно... Три варианта, еще раз повторяю, 134, 27, 35, надо давать и будет лучше, 134, 27, 36, приходится давать, но лучше не будет, и, наконец, вариант третий, люди и деньги – это две вещи несовместные. Теперь, собственно, почему я этот вопрос задаю? Дело в том, что тут Банк Англии обратился к банкам к вопросу о том, не хотят ли они рассмотреть вопрос о переходе к отрицательным процентным ставкам. Собственно, что такое отрицательная процентная ставка с точки зрения отношений Центробанка и коммерческих банков? Это означает, что коммерческие банки получают от Центробанка, условно говоря, в кредит 100 рублей, а вернуть должны 99. И по этой причине у них образуется избыток денег, которые они как бы могут радостно раздавать всем нуждающимся в логике, что когда придет время возвращать, то Центробанк даст еще денег, и можно будет еще дать, и дальше все побежит. Отметим, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки последние полгода они только этим и занимаются, и раздали уже денег. По-моему, они уже в разы увеличили денежную массу расширенную, то есть триллионы. Деньги выкидываются триллионами. В логике вот какой. Нужно дать предпринимателям деньги, чтобы они сохраняли рабочие места. И нужно дать деньги людям, которые потеряли свои рабочие места. Отметим, что мы в этом смысле разительно отличаемся от Соединенных Штатов Америки и пресловутого злобного капитализма, потому что наш капитализм, он вообще искренне убежден, что людям денег давать не надо, а если они сдохнут, то это и хорошо. Во всяком случае, мое общение с российской административно-чиновной системой в части ковида показывает, что эта система людей люто ненавидит. Я сейчас имею в виду именно не врачей, а административную систему. А вот на Западе, соответственно, людей любят, деньги им дают, и в результате возникает ощущение, что на самом деле счастье. Вот на самом деле у меня по этому поводу есть мнение, я сейчас его скажу. Но для начала подведем итоги голосования. Значит, у нас 56% считает, что людям деньги давать надо, а 39% считают, что не надо. А, соответственно, 5% на эту тему высказываться не хотят, потому что сами не знают. Так вот, в чем весь фокус? Дело в том, что уже выделение денег в Соединенных Штатах Америки за полгода показало, что реакция совершенно не та, которую все ожидали. Во-первых, предприниматели зарплату все равно не платят. Логика у них очень простая. Людям деньги все равно дадут. С голоду они не подохнут, будут потреблять, и поэтому спрос не упадет. Но поскольку экономическая ситуация ухудшается, и в конце концов обвал-то все-таки произойдет фондовых рынков, то по этой причине надо все деньги, которые дают, сложить, и, соответственно, их реинвестировать по итогам вот этого вот обвала, когда, значит, экономика начнет самовозрождаться. Что касается тех, кто, соответственно, зарплату не получает, а получает такие вот пособия от государства, то они считают, что все еще замечательно, потому что их доходы не упали, а даже немножко выросли. А то, что, соответственно, им зарплату не платят, ну и ладно. Особо нечего париться. В результате безработица очень растет. Но есть тут совершенно другой эффект, о котором все забывают, и он носит совершенно, я бы даже сказал, неэкономический характер. Дело в том, что сама по себе логика, что человек должен что-то получать в обмен на свой труд, она, ну, для советского человека она привычная. На Западе, в общем, считается, что если ты сумел найти источник, который тебе приносит деньги, от как бы ты сидишь, а денежки идут, это замечательно. Но проблема состоит в том, что когда это становится нормой, то люди вообще перестают работать. И вот эта вот проблема, которая сегодня начинает нависать дамокловым мечом над всей социальной системой западного мира. Дело в том, что они вытащили уровень жизни населения средний на такой уровень, при котором люди этих денег заработать не могут. То есть вся вот эта вот колоссальная инфраструктура, которая обеспечивает людям, ну, практически гарантированные блага, она на самом деле создается за счет эмиссионных механизмов. И как только у вас уровень вот этих вот благ начинает превышать реальные, как бы, готовность человека работать, он работать перестает. Ну, такой классический совершенно пример, и такой доведенный до абсурда, это мигранты в Западной Европе, которые требуют, чтобы у них было 1, 2, 3, 4, 5, при этом заставить их работать невозможно. В лучшем случае они сколачивают банды и занимаются рэкетом и прочими разными развлечениями. Но тут это уже носит немножко другой характер. Так вот, беда состоит в том, что за последние полгода создалась уже такая вот рафинированная ситуация, при которой доходы людей от их труда вообще не зависят. Ну, просто вообще. И это реальная проблема, которая разрушит всю социальную систему. Потому что абсолютно очевидно, что количество денег, которые выкидываются в экономику, оно заливает все. То есть не нужно ничего делать. Тебе все равно все дадут. А абсолютно очевидно, что капитализация активов превышает все мыслимые пределы. И когда мы говорим о богатстве, что типа богатство концентрируется, на самом деле это концентрируется не богатство, а циферки капитализации активов. А если вы начнете смотреть за реальными потоками, то может оказаться, что очень многие очень богатые люди, реальных-то денег у них сильно меньше. Может быть, даже меньше, чем им нужно на поддержание всей системы в целом. И по этой причине, когда фондовые пузыри повалятся, то неожиданно обнаружится, что колоссальное количество структур, прежде всего посреднических, например, финансовых, они просто будут не в состоянии функционировать, потому что для того, чтобы обеспечить вот это вот функционирование собственной инфраструктуры, им нужно, грубо говоря, каждый месяц денег больше, чем эта система генерит при условии отсутствия эмиссии. А если вы, соответственно, будете продолжать эмиссию, то в этом случае у вас эта система перестает работать, потому что в ней просто все перестают работать. Какой смысл? То есть, грубо говоря, если завтра вы получаете бесплатно квартиру, послезавтра машину, через 3 дня яхту, то зачем вам вообще работать? Что за бред такой? При этом неожиданно выясняется, что вдруг останавливаются лифты, не ездят, не работают светофоры, и начинается коллапс. Вот это вот непонимание, что отрыв финансового сектора от реального ведет к тому, что реальный сектор перестает работать, этого понимания у людей нет. У них есть ощущение, что ну, напечатают еще деньги. Да, напечатают. Собственно, их вот и печатают. Хотя, правда, в США последние пару месяцев объем напечатанных денег стал все-таки сокращаться. Но он все равно рекордный. Но рекордный по сравнению с предыдущими годами. А по сравнению с тем, что было весной в начале лета, он немножко упал. Так вот, при этом в реальный-то сектор деньги поступать не могут. Потому что в реальном секторе нужно, чтобы функционировали внутренние связи. А они теряют какой бы то ни было смысл, потому что финансовые потоки настолько превышают вот те, которые внутренние, которые инфраструктурные, которые нужны для функционирования, что их просто все перестают замечать. Ну, какой смысл думать о том, соответственно, как платить техникам, условно говоря, по там, 15 тысяч рублей в месяц там, в системе ЖКХ, если вам каждый месяц кидают миллиард? И дело не в том, вы можете... Да, из этих миллиардов брать деньги и платить каждому технику 15 тысяч. Но при этом у вас, почему вы должны, при том, что через вас идут миллиарды, тратить каждый день часы, чтобы разговаривать с этими техниками, чтобы уговаривать их работать, чтобы выделять им эти наличные деньги? И тогда зачем вам это надо? У вас и так миллиарды идут. А то, что при этом эти техники работать перестают, и система идет в рала, а вы здесь при чем? А вы вообще ни в чем не виноваты, у вас все хорошо. И вот эта ситуация, в которую мы сегодня сваливаемся. Мы это все прогрессивное человечество. То есть, когда у вас идет вот этот вот вал фиктивных денег, то реально работающие структуры перестают на их фоне функционировать и работать. И это создает дикие совершенно проблемы. Я вот, как я уже говорил, я тут болел 2 недели. Единственная работа, которую я делал, ну, относительно, это была работа, связанная с написаниями еженедельных обзоров. И по этой причине я внимательно смотрел за ситуации и могу сказать, что она ухудшается. Вот в реальном секторе ситуация ухудшается. И это при том, что я не вычленял, насколько стимулированы показатели реальной экономики за счет перетока вот этих вот эмиссионных денег. То есть понятно, что этот эффект имеет место. Но вычислить его невероятно сложно, прежде всего потому, что это можно делать только постфактум. То есть, грубо говоря, данные, которые были, вот, условно говоря, апрельско-майские, когда произошел резкий обвал, вот сменился компенсационным ростом. Но какая часть этого компенсационного роста была связана с нормальными экономическими процессами, а какая с перетоком эмиссионных денег, то есть чистым, как бы в номинальных цифрах. То есть вроде бы выросло на 20%, а на самом деле это просто на 20% увеличились все цифры, а в реальности экономического роста не произошло. Это пока сказать очень сложно. Но в любом случае, я как бы, вот всем настоятельно рекомендую внимательнейшим образом смотреть обзоры, потому что я в этих обзорах, помимо всего прочего, пытаюсь описывать те наблюдения, которые делают эксперты. А эксперты, в общем, уже ожидают, что обвал этот может произойти на финансовых рынках еще до выборов. И в этом смысле логика, которые действуют денежные власти, и логика, в которой действуют люди, мы с вами в том числе, она совершенно разная. Вот почему. Логика денежных властей, логика банкиров, логика финансистов, она очень простая. И она всегда была одна и та же. Главное, чтобы нам сегодня ничего не было. Завтра будем думать завтра. И по этой причине Банк Англии резонно говорит, а давайте мы снимем, мы сейчас опустим ставку в отрицательную зону, отдадим банкирам еще немножко денег, банкиры начнут там, закрывать этими деньгами дырки, и вроде будет все хорошо. То есть, иными словами, нас сегодня за шкирку не возьмут. А завтра будем разбираться. Для граждан ситуация совершенно другая, потому что граждане прекрасно понимают, что тот финансовый поток, который идет сегодня, он на самом деле представляет из себя очень большую опасность. Ну, представьте себе на секундочку. Ну, вот там, для себя, да, я зарабатываю на жизнь своей работой, своей экспертной работой, своей консалтинговой работой. И для меня то, что я заболел, ну, вообще, как бы говоря, заболеть могут все, так что тут особо не это самое, не повыпендриваешься. А, кстати, если это интересно, то можно мне задать вопрос, я расскажу про ковид и как вообще, что это такое с точки зрения человека, который на все это дело посмотрел изнутри. Но это потом, после перерыва. Так вот, соответственно, я выпал из жизни на какое-то время. И я прекрасно, да, у нас хорошо, да, у нас, слава богу, еще остались остатки бесплатной медицины, лечили меня бесплатно, и, ну, так сказать, долечивают тоже бесплатно. Но, соответственно, где-нибудь на Западе, ну, вот представьте себе, что вы свалились с ковидом, у вас, не дай бог, там воспаление легких, поражены легкие, и что вы будете делать, если у вас нету запасов? А если при этом эти запасы в банке, а банк неожиданно начнет банкротиться, или, соответственно, вас выгоняют с работы, и вам закрывают все ваши кредиты, в Соединенных Штатах же Америки живут в долг. То есть, у вас дом обставлен мебелью, которая куплена в кредит, у вас машина, которая взята в кредит, соответственно, сам дом заложен. И если у вас не будет в течение там, 2-3 недель фиксированной работы, то у вас начнутся очень большие неприятности. И как с этим быть? И все вот эти вот деньги, которые государство выдает, они в данном случае не помогут. Потому что общий объем долга настолько превышает вообще все, что только можно, что вся социальная инфраструктура работать не будет. И если вы посмотрите на логику финансистов, то вы увидите, что это логика одного дня. А логика людей совершенно другая. Они пытаются понять, что и как можно сделать для того, чтобы, ну, представить себе, грубо говоря, если вдруг кто-то в семье заболел, как будем жить через полгода. Это, кстати, очень актуальная тема, потому что, например, у нас сейчас должна будет происходить очередное очень сильное изменение модели отношения к жилью. Дело в том, что, вообще говоря, чем ниже уровень жизни населения, тем выше доля арендного жилья. А с другой стороны, у нас очень сильно в последнее время упали ставки, и люди ипотеку взяли. И вот картинка, например, что делать человеку, который взял ипотеку, и который понимает, что в свете тех изменений, которые стали происходить в его жизни, он ее выплатить не сможет. Тут есть разные варианты. Да? Квартиру можно продать, взять обратно деньги, переселиться в арендное жилье, или еще чего-то, или еще чего-то, или еще чего-то. Но это надо все время думать. Беда состоит в том, что власть наша нынешняя, то есть либеральная, она на эту тему думать совершенно не собирается, не хочет, не будет и так далее. И по этой причине людям надо самостоятельно смотреть за тем, что происходит. Я понимаю, что это большей части населения совершенно не свойственно. Да, собственно, и мне тут уже, собственно, в общем, не очень свойственно. Но тут уж никуда не денешься, потому что у меня достаточно много у сотрудников, и поэтому я волей-неволей должен о них думать. Так вот, я всем очень сильно настоятельно рекомендую всерьез заняться выстраиванием будущего. Потому что уровень пертурбаций будет в ближайшее время очень большой. Система поддержания мировой экономики, если вы думаете, что США поддерживают только своих, вы ошибаетесь, они всех поддерживают. Потому что США – это страна импортная. По этой причине у них довольно большой спрос. И они поддерживают нефтяной рынок, они поддерживают газовый рынок. Они поддерживают там, Китай, Западную Европу, Японию и так далее. И, в общем, когда эта вся система рухнет, то мы неожиданно обнаружим, что у нас реальная экономика, вот, которая сохранится по итогам, она очень сильно скукожится. А если она скукожится, то надо размышлять на тему о том, как жить. Причем, еще раз повторяю, не думать о том, что мы будем есть завтра, а через две недели там разберется само собой. Думать нужно о будущем. Вот я буду обзоры продолжать писать, разумеется. И более того, я был бы очень благодарен, если бы мне бы давали бы обратную связь. Там имеется такая возможность для того, чтобы понимать, в каком направлении усиливать аналитическую часть. Потому что цифры макроэкономики, они, ну, в общем, нужны только для того, чтобы смотреть тенденции. Никто специально их особо не изучает, за исключением специально обученных людей. Но к этим макроэкономическим цифрам у меня написана аналитика. Ровно потому, что нужно, собственно, объяснять, а что же мы видим в этих цифрах. Именно по этой причине обзоры пишутся каждую неделю. Потому что нужно постоянно... Вот смотрите, да, вот две недели назад было это, а три месяца назад вот это. Вот, значит, вот тенденция, она вот такая вот. Так вот, я был бы очень благодарен, если бы, особенно с учетом того, что моя публичная активность несколько упала. Я тут, естественно, не езжу сейчас по стране и по разным местам. И думаю, еще месяц где-то, может, полтора ездить не буду. Вот это, то по этой причине я был бы очень благодарен, если бы мне бы написали подписчики обзоров, ну, грубо говоря, где усилить, где углубить и так далее. И я думаю, что сегодня я все-таки возобновлю онлайн-лекции в 7 часов. Я пока еще... Мы об этом напишем часа 2 дня. Опять-таки, 2 понедельника были пропущены, перенеслись. Ну, по объективным причинам, сил 3 часа читать лекцию у меня не было. Сегодня вроде бы уже есть, поэтому... Попробуем. Если вдруг что не так, то объявим тогда еще на неделю, перенесем. И, соответственно, вот это будут основные пока мои форматы. Ну и напоминаю, что 7 ноября все-таки в Санкт-Петербурге, ну, на самом деле, с 6 вечером по 8 утром состоится большое мероприятие. Там есть сайт специальный этого мероприятия под названием «Хазин Ивентс», в котором будем итоги выборов американских обсуждать. Пока я их обсуждать не буду, рано из чего. Вот, собственно, я на этом как бы вот первые полчаса постепенно начинаю заканчивать. И могу сказать, что в общем и целом мы приближаемся к ситуации, при которой зависимость жизни каждого человека от его собственного поведения очень усиливается. И если нашему человеку, в общем, свойственно ушами хлопать и, соответственно, ничего не делать и ждать, что образуется само, то в ближайшее время, в общем, жизнь ухудшается по объективным причинам. И по этой причине роль... Ну, как бы каждого конкретного человека в своей судьбе очень сильно растет. Я поэтому всех призываю максимальным образом это учитывать. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин, начиная отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. По поводу новой модели можно вас попросить поподробнее. Вот я слышал мнение, что новая модель, она будет основана на не на безденежном, так сказать, варианте финансирования экономических процессов. Вот говорят, что на смену приходит технология блокчейн. Вот не могли бы вы поподробнее рассказать, что вы думаете насчет замены финансовой модели на блокчейновую модель?
Да какая разница-то? Вы поймите, деньги – это всего лишь эквивалент. Вы можете заниматься какими угодно расчетами, они могут быть безналичными, они могут быть привязанными к чему-то там. У вас все равно должен быть некий общий единый эквивалент, мера, единая мера стоимости. В противном случае вы, в принципе, не можете оценить, ну, условно говоря, стеклянные бусы или слиток золота. То есть, вот, начиная с, там, я уж не знаю, с какого. Я думаю, уже второе тысячелетие до нашей эры уже, в общем, был единый эквивалент золота. И, ну да, там были локальные эквиваленты. То есть, где-то можно было сравнивать с мерой зерна, где-то можно было серебро использовать, еще что-то. Но все равно была уже единая мера стоимости. И если у вас есть единая мера стоимости, то дальше появление денег – это автомат. Потому что вы просто берете некую вещь, которую вы соотносите с этой единой мерой стоимости. Это может быть золотая монета, это может быть какая-то другая монета, но тогда она должна быть поддержана государством. Ну и так далее, и тому подобное. Вот очень модная была тема, когда она постоянно всплывает. Это энергорубль, там, то есть, да, а давайте будем мерить в джоулях, в общем, в мерах энергии. Но как только вы это начинаете переводить в нормальную бытовую деятельность, немедленно выясняется, что как вы будете в магазине-то платить. Я придумал схему, как это можно сделать. Ну, условно говоря, государство должно так поддерживать финансовую систему, чтобы реальная рыночная стоимость, скажем, литра бензина была 100 рублей всегда. То есть, если вдруг выясняется, что как бы где-то что-то не хватает, надо, значит, вот это стимулировать или же, наоборот, вот это поприжать, но чтобы стоимость бензина была 100 рублей за литр. Можно сделать такую систему. Да, ее делать сложно, да, ее надо отрабатывать, еще чего-то. Но в неком смысле в СССР был некий аналог. Вот. Но, тем не менее, мы все равно утыкаемся в то, что нужен эквивалент денежный для того, чтобы обеспечивать обменные операции. А уж как это будет оформляться наличными или там какими-то нуликами в компьютере, это на самом деле особой роли не играет. Следующий вопрос.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот много информации очень о ковиде, но нигде нет статистики, где происходит заражение. Вот. А вы сами поняли, где вы заразились?
Да, я знаю, кто меня заразил и как это произошло. Вот. Но я хочу сказать, что на самом деле вот мое ощущение от, собственно, лечения, оно было, вот, знаете, как вот в цирке. Да? Перед вами стоит фокусник, да, он что-то манипулирует. И, соответственно, и вы понимаете, что он-то все видит и все знает, а вам он только сообщает результат. То есть, когда я пришел в больницу, я вообще в этом смысле проявил бдительность. Я заболел в воскресенье вечером, а во вторник я уже в больнице лежал. И, соответственно, они мне все сказали сразу. Да? Говорят, будет так-то и так-то, лечить мы вас будем 10 дней. Если все будет нормально, через 8 дней выпишем. Ну и, в общем, вот они, вот как они мне расписали все, вот так вот с точностью до минуты. То есть, они, я имею в виду врачей, они абсолютно виртуозно научились эту штуковину лечить. Она противная, но сказать, что она прям вот такая страшная, нельзя. Единственная проблема, с которой ничего нельзя сделать, это то, что наши люди отказываются лечиться. То есть, у меня есть мои знакомые, которые 2 недели... не ложились в больницу, в результате там лежат в реанимации с тяжелыми поражениями легких исключительно по своей инициативе. Ну и еще одно обстоятельство, насколько хорошо работают врачи, еще раз повторяю, вот я знаю, как работают профессионалы, я много раз видел, и это завораживает, да, просто вот абсолютно. А настолько плохо работает административная система. Но вот я уже там сколько, 6 дней, как я из больницы вышел, один раз ко мне врач пришел, но дальше теоретически на этой неделе там должны приходить какие-то медсестры, должны, соответственно, брать кровь для того, чтобы смотреть там на сворачиваемость и на все остальное, ну и так далее и тому подобное. Собственно, в той бумажке, которую я подписывал, когда я из больницы уходил, там написано, что все вот как бы вот это должно быть, вот это, вот это, вот это все должен делать лечащий врач, которого нету вообще. То есть теоретически я могу, ну сколько там у меня осталось, ну еще неделя, да, я могу через неделю просто уходить из дома, потому что две недели закончились. При этом никаких мазков у меня никто не брал, ничего. Ну, короче говоря, вот административная система обеспечения противоэпидемиологической работает безобразно. А вот, соответственно, собственно, врачебное просто можно только восхищаться. Поэтому вот в этом смысле все достаточно сложно. Но я вот еще раз повторю. Как только вы почувствуете, что что-то не так, а вообще говоря, у ковида это что-то не так, оно может выстрелить несколькими способами. У меня температура до 39 подскочила, причем так, сходу. А вот, нужно срочно идти к врачу и не валять дурака. Потому что если эту штуку ловить на ранней стадии, то эта болезнь не страшна. А вот если хлопать ушами, то можно, конечно, стать очень основательной жертвой. А следующий вопрос.
Михаил Леонидович, Виктор Михайлович из Домодедово.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Лукашенко, по-видимому, избавился от своей многовекторности. И нам, так сказать, предстоит объединение действительно в союзное государство. Но ведь экономическая модель Белоруссии, она сильно отличается от нашей российской модели. Вот каким образом будет происходить трансформация в единое государство?
Посмотрим. Я пока не знаю. Но абсолютно очевидно, что Лукашенко будет костьми ложиться, чтобы не допускать Набиуллину с Силуановым управлять Минским, как бы белорусской экономикой. Это с одной стороны. С другой стороны, ну давайте смотреть правде в глаза. Вся вот эта вот прозападная команда в окружении Лукашенко, она же прозападная по банальной причине, потому что она хочет приватизировать собственность. Ну, потому что она как бы пока они при должностях, они рассчитывают, что это может стать ихнее. Ну, халяву, ну как? Ну как? За 20 копеек стать миллиардерами приятно же. А если вдруг батька возьмет и уволит, то тогда миллиардерами станут другие, те, кто, собственно, будет приватизацией. По этой причине у них сейчас, собственно, они борются за свободу и демократию, которая в переводе на русский язык означает, мы хотим все приватизировать. По этой причине нужно как бы изменение системы, потому что управление народного хозяйства в современной российской системе не существует. Ну, то есть, вот, никак. И по этой причине эффективность крайне низкая, а Росимущество занимается расхищением общественной собственности. Ну, желающие могут на «Аврору» зайти. У нас там есть серия передач, посвященных приватизации и, соответственно, разного рода мероприятий, связанных с управлением государственным имуществом. То есть, это реальная проблема. Нужно придумать модель управления народного хозяйства эффективно. Пока ее не существует. И это реальная проблема. Следующий вопрос.
Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. С выздоровлением вас, я вас на прошлой неделе не узнал, вы очень осунулись, видимо, похудели. Вот, я больше похудел, не болеть.
Я целенаправленно худел. Вы что?
Ну, я имею в виду то, что вас конкретно обнял Кондрат, поэтому да, вернулись. Это... Вот. У меня одна песня и два припева по поводу опять Центробанка. Почему у нас невозможно, или кто-то не хочет, или кто-то не желает реформирования Центробанка, который без добра из МВФ не может даже произвести денежную эмиссию. И в связи с тем, что сейчас происходит с рублем, я думаю, что одно он еще не пробил, многие прогнозируют и за 100 рублей стоимость доллара. Стабильность нашей банковской системы, которую прогнозировали уже лихорадку после 70 рублей за доллар, насколько они долго продержатся, потому что и тает их валютная ликвидность, и тает и экспортная выручка от всего того, что мы знаем, что поставляется за рубеж. И удержит ли государство, правительство цены на моторное топливо, которое еще полтора года назад должна была быть выше в полтора раза не по просьбам, а по требованию производителей и дилеров. Спасибо.
Ну, по поводу топлива эта тема тонкая, потому что все прекрасно понимают, что если резко поднять цены, то будет целая куча разных проблем. И поэтому все этого очень сильно побаиваются. Что касается реформирования Центрального банка и всей финансовой системы, то вы поймите, там же я, собственно, в предыдущий вопрос был на эту же тему. Тема следующая. У нас исчезла полностью практически система инвестирования иностранного в российскую экономику. То есть вся та мутка, под которую Гайдар делал свои реформы, она умерла. Все, она умерла навсегда. И на самом деле то, что делают сейчас вот все вот эти вот санкции и все остальное, это на самом деле это все фикция. Да? Мы все прекрасно понимаем, что ни Скрипалей, ни тем более Навального никто у нас не травил. Проблема в другом. Проблема в том, что в рамках тех договоренностей, которые были между Россией и Западом в конце 80-х, начале 90-х, предполагалось, что будут иностранные инвестиции. И под это Гайдар и разрушал отечественную экономику. Сегодня выясняется, что этих инвестиций не будет. И санкции – это просто формальное основание отсутствия этих инвестиций. Потому что если бы их просто бы не было, мы могли бы сказать, а где, обещали, а давайте туда-сюда. А теперь они говорят, да мы бы и рады, но вот санкции, видите, вы тут вот всех травите направо и налево и т.д. и т.п. Все прекрасно понимают, что это чушь, но формально это отмазка. По этой причине ключевой вопрос. Это не реформирование там увольнения Набиуллиной, Силуановой и прочего. Это создание системы внутреннего инвестирования рублевого. Вот ее не существует. А как сегодня это работает? Это работает так. Бюджетные инвестиции делаются в совершенно колоссальном объеме. При этом, поскольку это вопрос политический, то по этой причине у либералов не получается их остановить. При этом выделяются деньги куда больше, чем нужно на тот конкретный объект, который выделяется. И часть этих денег идет на инвестирование чего-то другого, что категорически необходимо, но что вообще нельзя протащить через правительство. То есть, собственно говоря, я уже про это говорил, что Ротенберги – это аналог Маска. То есть, это инструмент, с помощью которого в экономику вводятся деньги, которые нельзя тащить через официальные структуры, потому что официальные структуры занимаются саботажем. Собственно, разворовыванием. По этой причине, пока не будет придумана модель внутреннего рублевого инвестирования, то есть ее нужно сначала придумать, а потом реализовать. И это должны сделать какие-то конкретные люди. Причем это должны быть люди, обладающие очень большим опытом управленческим. Вот это нельзя поручить Ротенбергам. У них другой функционал. По этой причине, пока не будет соответствующая работа проведена, то есть пока не будет создана соответствующая группа, пока она не придумает, пока эта группа не будет назначена на должности, обеспечивающие, собственно, реализацию этой модели, рассчитывать на принципиальное улучшение экономики не приходится. Но как только такая модель будет придумана, вот тут-то и нужно и придет время убирать Набиуллину, Силуанову и так далее, потому что они костьми лягут, но создание такой модели не допустят, пока они при должностях. Где-то так. Следующий вопрос.
Добрый день, Михаил, Сергей Алексеевич. Вот в сентябре Госдума утвердила отчет правительства за бюджет 2019 года. Вот в прошлом году долг на 1 триллион вырос, а в то же время 3 бюджета страны, они вроде как в кубышке лежат, там 13 триллионов ФНБ и 38 золотовалютные резервы. Вот как это объясняется с точки зрения здравого смысла?
Ну мы же уже это обсуждали много-много-много раз. Мы являемся частью мировой либеральной системы и платим дань. Вот эти деньги, это и есть те деньги, которые мы направили на поддержание их ликвидности, чтобы им было хорошо. Ну, вас же не удивляет, что там Россия уплатила дань крымскому хану? Ну, вот так и тут. Никуда не денешься. Да? Нужно отказываться от этой модели. Ну, и как бы выносить благодарность тем, кто эту модель создавал, Гайдару там и команде. Следующий вопрос.
Алло, доброе утро, Михаил Леонидович. Мы волновались за ваше здоровье. А вопрос такой. Значит, вот статистика. Январь-август 2020 года. Из России вывезли в два раза больше денег, чем за тот же период прошлого года. Это вот, ну что это такое за компрадорский капитализм? Все-таки ну, как-то надо...
Кто-то спорит, компрадорский капитализм, да. Нужно поддерживать ликвидностью мировую долларовую систему. Набиуллин и Силуанов именно за это и отвечают перед Вашингтоном. Перед
их как-то привлечь надо. Вот нам надо привлечь. Вашингтон-то вы, конечно, а мы должны привлечь. И вопрос еще такой.
Подождите, будет.
Вот Греф, Герман Греф, что это за развлечение у него с Сбербанком? 300 миллионов долларов заплатил, чтобы смена логотипа была. И вообще, вот, что это такое, расскажите.
Ой, вы знаете, вот цифровые игрища Грефа – это не ко мне. Я-то считаю, что задача Сбербанка – обеспечивать консервативные инвестиции и сбережения населения. Поэтому то, чем занимается Греф, это вредительство. Но дело в том, что я тут как бы не претендую, поскольку вот в этом месте имеются и другие альтернативные взгляды на то, что такое может быть Сбербанк. Тут проблема в другом, что в силу колоссального объема ресурсов Сбербанк фактически монополизирует весь IT-сектор, ну еще может быть с Яндексом. И это, конечно, далеко не самое хорошее, потому что отсутствие конкуренции, при том, что, в общем, давайте скажем прямо, Греф – это человек с большим количеством сверхценных идей и поэтому опасен. Я сейчас не буду говорить там про его как бы психические отклонения и все остальное. В данном случае роли никакой не играет. Вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки сейчас начали очередную антимонопольную кампанию, хотят крупные IT-гиганты разделить. Ровно вот по этой же причине. При том, что у них конкуренция выше, чем у нас. То есть, у них там их все-таки десяток, а у нас их всего два. Так вот, по этой причине, мне кажется, что, конечно же, нужно разработать некоторую концепцию банковской системы российской. Причем именно в той части, которая прежде всего обеспечивала бы трансформацию сбережений в инвестиции. Потому что сегодня у нас такой системы просто нет. Об этом много говорилось в 90-е годы, а потом как-то это все втихаря умерло. Вот, тема в смысле. А надо бы ее возобновлять. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему бы не принять закон об ответственности собственников за развитие производства и формировать на предприятиях, как раньше, фонд развития производства, фонд социального развития трудового коллектива?
Вы мне простите, конечно, но как вы можете предъявлять претензии собственникам, если у них денег нет? Ну, нету денег инвестиционных в стране. То есть вы можете сказать срочно, немедленно создать на предприятии фонд 100 миллионов рублей и вложить туда деньги. Собственники говорят, а откуда мы их возьмем, эти ваши 100 миллионов? Банки инвестиционные кредиты не выдают, инвестиционных фондов нет, иностранных инвесторов нету. А самое главное, зачем нам иностранные инвесторы? Мы сейчас владеем 100%, а если инвестор придет, он потребует долю. Не-не-не-не-не, ребята, давайте, обеспечьте нам инвестиционный ресурс кредитный, там, кредит на 20 лет под 0,5% годовых. Будем развиваться. Не можете обеспечить, что пристали? Так что как раз все понятно. Опять-таки, если у вас нету модели, которая описывает развитие, то ничего хорошего из этого не выйдет. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Андрей, Подмосковье. Вот такой вопрос к вам. Вот Россия член МФФ. Украина нам должна 3 миллиарда не отдает. Вот может Россия свой голос в МВФ использовать, чтобы приостановить кредит, выдаваемый Западом Украине? Скажите, пожалуйста.
Нет, не может. Нет, не может. Потому что МВФ объясняет, что Россия право блокирующего голоса в МВФ не имеет. И по этой причине МВФ будет принимать решения по Украине независимо от мнения России. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Михаил, Москва. У меня, собственно, два вопроса. Первый. Рынок труда – это рынок мест для труда народа, чтобы он мог обеспечивать свою жизнь? Или это рынок тех, кто будет, так сказать, трудиться как раб на галерах, обеспечивая благосостояние работодателей? И отсюда второй вопрос. Вот вы говорили о деньгах и привязке денег к какому-то, так сказать, эталону. А не может ли быть эталоном человека его уровень жизни? Потому что 100 рублей за литр бензина – это, конечно, хорошо, но там совершенно нет человека. Может, немножечко оглянуться назад на Советский Союз и привязать деньги к, так сказать, к человеку, а не наоборот?
Ну, вам для этого нужна государственная политика, которая должна сформулировать, в том числе, как она видит рынок труда. Сегодня такой государственной политики нет. У нас предполагается стихийная рыночная ситуация. Вот мы и видим то, что предполагается. А что касается уровня жизни, тут тоже очень большие проблемы. Дело в том, что в любой большой стране довольно сильный разрыв. И по этой причине очень сложно усреднять. Если вы начинаете усреднять по стране в целом, то у вас начинают вылезать горбы. То есть, с одной стороны, люди становятся сильно богаче, чем в среднем, а с другой стороны, есть люди, которые сильно беднее, чем в среднем. Это хорошо было в СССР, где все были средним классом, но и там, на самом деле, была довольно большая разница. И я же учился в 4 школах, и я очень хорошо помню, как все менялось, да, что были ситуации, когда у меня в классе, я просто знал людей относительно богатых, ну, то есть, с машинами, с дачами и со всем остальным. А были люди, ну, совсем бедные. Ну, грубо говоря, родители которых были лимитчиками. В СССР очень жестко контролировалось, чтобы это не проявлялось в жизни школьников. Хотя, конечно же, это проявлялось так или иначе. Но, по крайней мере, там школьная форма одинакова, завтракали все одинаково. И, в общем, более-менее общение было более-менее равное. Хотя и тут бывали случаи, когда, ну, я сталкивался с такой ситуацией, когда мне было сказано, что вот, ребята, одно дело вы тут дружите, да, а другое дело вот этот вот. Не нужно его, да, это не тот человек, с которым надо дружить. Вот, по этой причине это уже дальше модель общественная, и это, безусловно, очень долгий период адаптации. То есть, если мы сумеем найти экономический источник роста и сумеем обеспечить более-менее нормальное развитие общества, то лет через 25-30 можно будет говорить, то есть на следующее поколение, можно будет говорить о том, что надо максимальным образом выравнивать. Вот. Поэтому вот так вот. Так что, на самом деле, у нас уже наше время постепенно подходит к концу. Я напоминаю, да, подписывайтесь на обзоры. Посмотрите, будет ли сегодня онлайн-лекция. Как обычно, у нас есть промокод «Говорит Москва» для тех, кто подписывается. И я всем настоятельно рекомендую задумываться на тему о том, как жить дальше, потому что надо выстраивать стратегически свою жизнь, потому что тактика может быть очень неожиданной. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.